Радио Рок 102 FM, и как всегда по субботам программа «Детская пластинка». И сложилась добрая традиция, сказки читаются вслух, вживую. И по этому поводу у нас здесь в студии присутствуют артисты. Эдуард Старченко, Сергей Шапошников. Да, доброе утро, друзья.
Доброе утро всем.
И также у нас в гостях телезрителям. Это
нас же смотрят, я надеюсь.
Rocks.ru, да, конечно. И также Алексею Зубареву привет.
Привет, Лёха.
Замечательному совершенно музыканту. Вот слово мультиинструменталист тут как раз уместно, потому что какие-то вот штучки, колокольчики, то все.
Мультихулиган.
А мультиинструменталист, это который мультики озвучивает?
Ну, в общем, да, получается, что так. Теперь новое значение этого слова тоже есть. Мы сегодня будем... Вы напрасно радуетесь.
Дело в том, что
мы сегодня
такое?
Будем
что
читать
случилось?
Сказки братьев Гримм. Помните ли вы эти сказки по своему волшебному детству?
Нет, конечно. Невозможно,
да?
Их
забыть. Нет. В принципе, невозможно. Да.
Настолько, да.
Нет, казалось бы, что там все невинно. Правда? А вот когда... Вдруг это начинаешь, так сказать, по новой воспринимать во взрослом-то возрасте, то вдруг там, ну как вот, все говорили одно такое слово «жесть». И я понимаю группу «Рамштайн», почему. Вот это все понятно мне, почему, от чего и как. И у меня только один вопрос возник после прочтения этих сказок. Братья Гримм, они так интерпретировали народное творчество по-своему, потому что сами были великолепные совершенно литераторы, люди, и вот они решили в такой подать, в страшилочной, что ли, форме все. Или...
Слегка смягчали?
Скорее смягчали, да. Но народное творчество, оно вообще достаточно прямое и там, при ближайшем рассмотрении достаточно жестокое.
С другой стороны, все сказки условные. Не надо про это забывать. Поэтому, когда кто-то кому-то там что-то там отрубил голову или что-то, это не то, чтобы вот просто... уж. Это значит, что добро победило зло.
Существует такая версия, что вообще сказки, которые мы читаем сегодня, они... уже лет 50-60 намеренно смягчаются. До того сказки существовали не для того, чтобы просто там развлечь кого-то, а как урок. То есть дети, не делайте так, потому что вам все отрежут там и все такое прочее. И,
я не думаю, что дети воспринимают всерьез, это же очень страшно. Мне кажется, что сказка — это такая вещь, она же волшебная, да, там человек, у которого только что что-то случилось, он через две минуты сказки может встать, пойти дальше совершенно спокойно.
Театр, да, кукольник, да,
да, да, как петрушечный, да, петрушечный театр.
Там же все очень схематично.
Ганс женится.
В одной деревне жил молодой крестьянин по имени Ганс.
Его двоюродному брату очень хотелось высватать ему богатую невесту. Вот он и посадил Ганса за печь и натопил ее пожарче. Потом принес ему горшок молока, порядочный запас белого хлеба, а в руки дал новенький блестящий геллер и сказал: «Кроши хлеб в молоко, да тут и посиживай, и с места не сходи, пока я не вернусь».
«Пожалуй», — ответил Ганс, — «все это я могу сделать».
Тут сват надел старые заплатанные штаны, пошел в другую деревню к богатому мужику и спросил у его дочери, не желает ли она выйти замуж за его двоюродного брата Ганса.
Скупой отец ее спросил, как насчет имущества? Найдется ли у него что перекусить?
«Дружище», — отвечал сват, — «да братец-то мой в тепле сидит, геллер свой в кулаке держит, из рук его не выпускает, да и добра-то у него, что у меня заплат на платье». И ударил себя по заплатанным штанам. «Коли не поленитесь со мной сходить да взглянуть, так сами увидите, что все так и есть, как я вам говорю».
Старый скряга-отец не захотел упустить хорошего случая и сказал: «Ну, коли все так и есть, так я ничего не имею против этой свадьбы».
Свадьбу отпраздновали в назначенный день. И когда молодой новобрачный вздумалось с Гансом выйти в поле и осмотреть земли своего молодого мужа,
тот тотчас снял с себя нарядное платье и надел заплатанный холщовый полукафтан, сказав: «Пожалуй, платье-то еще запачкаю».
Вот и пошли они вместе в поле, и где им на пути попадались виноградинки или огороженные поля и луга, там Ганс указывал на них пальцем и потом похлопывал рукой по какой-нибудь заплатке на своей одежде, по маленькой или по большой, приговаривая:
«Изволишь ли видеть, голубушка, и эта заплата моя, и та моя же».
А новобрачная-то думала, что он не о заплатах говорит, а о тех землях и угодьях, на которые он ей указывал.
«А была ли ты на той свадьбе?»
была, сама собой разумеется. Да еще в каком уборе. На голове-то был у меня снег нахлобучен.
А как солнышко взошло, снег-то и растаял.
Платье-то на мне было из паутины.
Дошла я через колючий кустарник, все платье в клочья изорвалось.
Башмаки были на мне стеклянные.
Да наткнулась я на камень.
Они только звякнули и вдребезги разбились.
Радио Рокс 2FM, мы читаем сказки вживую, в прямом эфире, все по-настоящему, все по-честному, как говорится, для чего присутствуют в студии артисты Эдуард Старченко, Сергей Шапошников. И вот первая сказка, вот эта концовка, да, спрашивали, что, про что, а это вот как по-немецки просто, у них такая немецкая своя концовочка, но это как в русских сказках, и я там был, мед пил, сам текло, в рот не попало, а у них немножко по-другому.
Да, ну у них тоже там плохо все кончилось, все побилось, все порвалось.
Да, как солнышко взошло, снег растаял, а была ли ты на той свой. Да, вот это. Это вдруг вот как-то так. Ну, в общем, все равно веселая такая свадебная присказка. Даже не сказка, а что-то такое.
Просто постсказочное. Послесловие.
Ну, вот сейчас это будет сказка всем сказкам. Сказка «Необыкновенный музыкант». Тоже сказка более чем в тему. «Необыкновенный музыкант».
Жил-был необычный музыкант. И случилось ему однажды одному одинешеньку идти по лесу. И думал он всякие думы, а когда он все уже передумал, то сказал сам себе: «Скучно мне здесь в лесу одному. Дай-ка я себе какого-нибудь товарища добуду». И вытащил из-за спины скрипку и заиграл на ней так, что гул пошел меж деревьев.
Немного времени прошло. Видит, бежит к нему волк из чащи.
«Ах, волк ко мне бежит, такого товарища мне не надо», — сказал музыкант.
Однако же волк приблизился к нему и сказал: «Любезный музыкант, что ты это такое хорошее наигрываешь? Я бы и сам хотел такой музыке научиться».
«Мудрено ли научиться?» — ответил музыкант. «Ты только должен все то делать, что я тебе прикажу».
«О да, я тебе, как ученик мастеру, во всем буду послушен», — отвечал волк.
Музыкант велел ему за собой следовать. И когда они прошли часть пути вместе, то пришли к старому дубу, который был внутри пуст, а посередине дал трещину. «Вот смотри», — сказал музыкант, — «если хочешь научиться играть на скрипке, то клади передние лапы в эту трещину».
Волк повиновался, а музыкант быстро ухватился за камень и одним ударом так крепко забил ему обе лапы в трещину, что тот должен был тут и остаться, как пленник на привязи.
«Подожди здесь, пока я опять сюда не приду», — сказал музыкант.
И пошел своей дорогой.
Несколько времени спустя опять сказал он себе: «Мне здесь в лесу скучно. Авось я себе другого товарища добуду». Взялся за скрипку, и опять ее звук раздался в лесу.
«Откуда ни возьмись, лисица из-за деревьев выскользнула».
«А, лисица сюда бежит», — сказал музыкант. «И такой товарищ мне не надобен».
А лисица подошла к нему и заговорила: «Милый музыкант, что это ты такое хорошее наигрываешь? Я бы и сама этому поучиться готова».
«Не мудрено и выучиться», — сказал музыкант. «Ты только должна выполнять все, что я тебе прикажу».
«О, господин музыкант», — отвечала лиса, — «я тебя буду слушаться, как ученик слушает мастера».
«Так ступай за мной», — сказал музыкант.
Пройдя часть пути вместе, они вышли на тропинку, по обеим сторонам которой росли высокие кусты.
Тут музыкант остановился, с одной стороны тропинки нагнул ореховое деревце вершиной к земле и на самый его кончик ногой наступил, а затем и с другой стороны нагнул точно такое же еще одно деревце и сказал: «Ну вот, лисонька, если ты хочешь у меня чему-нибудь научиться, так дай мне левую переднюю лапу».
Лисица повиновалась, и музыкант привязал ей лапы к левому деревцу.
«Лисонька», — сказал он затем, «теперь давай правую лапу».
«Правую?»
«Правую и переднюю тоже, да».
И ту привязал к правому деревцу.
И когда он, внимательно осмотрев узлы, убедился в том, что они завязаны крепко, то выпустил деревца из-под ног, те разогнулись и вздернули лисоньку вверх.
«Закачалась голубушка, завертелась!»
«Погоди здесь, пока я сюда опять вернусь», — сказал музыкант.
И пошел своей дорогой.
И опять сказал он себе: «Скучно мне в лесу, надо мне добыть товарища». Взялся за скрипку, и звуки ее снова огласили лес.
А из лесу заяц бежит.
«Но заяц бежит», — сказал заяц, музыкант. «Заяц, да. Этого я тоже не хотел вызвать».
«Ах, милый музыкант», — сказал зайчик, — «что ты так хорошо наигрываешь? О, вот это вот, да, вот это, вот эту, да, песню. Я бы и сам этому не прочь научиться».
«Выучиться нетрудно», — сказал музыкант.
вся сила в том, что, чтобы ты выполнял все мои приказания.
О, господин музыкант, сказал зайчик, да я тебе буду повиноваться во всем, как ученик своему мастеру.
Пошли они дорогою, дошли до прогалины в лесу, посреди которой росла осина.
Музыкант привязал зайчику длинную тесьму на шею, а другим концом закрепил ее к осине. «Ну, живо, веселее, зайчик, обскочи раз 20 кругом дерева!» — крикнул музыкант. «Да, живо, веселее, вокруг дерева, раз 20!»
И зайчик повиновался. И когда он 20 раз обскакал кругом дерева, то тесьма 20 раз кругом дерева окрутилась, и зайчик оказался к нему крепко-накрепко привязанным и мог тянуть и рваться сколько угодно, только тесьма въедалась ему глубже в мягкую шею.
«Ну вот и жди, когда я вернусь сюда», — сказал музыкант.
«И пошел далее».
А волк между тем и бился, и рвался, и зубом камень пробовал, и добился-таки того, что высвободил лапы и вытащил их из расщелины дуба. Ярый и злобный поспешил он вслед за музыкантом, готовый растержать его.
Как завидела его лисица, давай визжать и кричать, что есть мощи. Брат волк, приди мне на помощь, меня музыкант обманул.
Волк пригнал деревце к низу, перегрыз веревки и освободил лисицу, которая пошла вместе с ним и тоже хотела отомстить музыканту.
По пути нашли они и зайца, привязанного к осине. Также освободили его, и затем уже все вместе стали искать своего врага.
Музыкант меж тем на пути своем через лес еще раз заиграл на своей скрипке, и на этот раз ему посчастливилось.
Звуки его скрипицы услышал бедняк-дровосек, который тотчас волей-неволей покинул свою работу и пришел с топором под мышкой слушать музыку.
«Ну вот, наконец-то, идет ко мне настоящий товарищ», — сказал музыкант. «Я ведь человека искал, а не диких зверей, и заиграл так прекрасно, так задушевно, что бедняк-дровосек и с места сойти не мог, словно заколдованный. И на сердце у него было так радостно».
Как раз в это время подошли и волк, и лисица, и заяц.
И дровосек сразу заприметил, что у них недобрый на уме. Тогда поднял он свой блестящий топор и выступил вперед, как бы желая выразить: кто против него задумал, тот берегись, тому со мной придется иметь дело.
Тогда звери струхнули и побежали обратно в лес.
А музыкант еще поиграл в благодарность дровосеку за оказанную им защиту
и пошел своим путем. Ну, я не знаю.
Можно я от себя? Можно? Дети, никогда так не учитесь таким образом играть на музыкальных инструментах.
Мне кажется, что в этой сказке еще заложена такая народная мудрость, которая, может быть, сразу не читается, но потом как-то ее понимаешь. Музыкант, в общем, имел прекрасных зрителей изначально, которые хотели, мало того, они хотели еще быть ему товарищами, потому что дровосек явно не сыграет ничего. Барабанщиком не будет, да, Леш?
Дровосек-то нет, да. Дровосек,
ну, нет,
может,
ну как?
Почему?
Нет, он может, но он не заходит, у него свое дело. Он дровосек, он там деревья рубит, он готов послушать, но не более. Да. А эти, они были готовы в группу.
А вот видишь, а он хотел соло как-то вот.
Ну вот бременские музыканты, они про другое. Там
слушай,
как-то...
я понял. Я все понял, смотри. Вот дровосек пришел, да, и такой говорит: я, говорит, только послушать хочу.
Да.
Классно. То есть музыкант зрителя, слушателя искал. А эти-то хотели быть конкурентами. Они говорят,
про
мы это, тоже
про
хотим.
То и сказка. Нет, но он человека искал. То есть он хотел еще, чтобы это были люди. А я вот к тому смыслу все веду, помимо того, что да, в группу хотели, но он еще хотел обязательно, чтобы это были люди. Иногда музыканты, в общем, настоящие музыканты, не ценят то количество народу в зале, благодарных слушателей. Говорят, что-то народу было мало, правда? Вот бывает такое. А ведь вот даже эти 5 человек, 10 человек, 15, 20, 50 — это ваша публика, ваши зрители, благодарные причем.
И ты вот сейчас к музыкантам обращаешься?
Я к музыкантам,
ты
да.
Ты думаешь, они сейчас не спят?
Я думаю, что... Я думаю, что еще не спят.
Еще не спят. Ага. И впитывают нашу мудрость. Ну, тоже правильно, конечно, их тоже надо просвещать.
Нет, конечно, но один дровосек тоже погоду не сделает, если так, с точки зрения музыкантской. А с точки зрения вообще, то я на стороне зверей. Мне как-то их жалко всех. Он что-то с ними неправильно делает.
Да, жесть какая-то.
Они ведь, в общем, с добром. Они говорят, что я готов как ученик мастера.
Конечно.
Хорошо звучит, там лисичка. Тогда он говорит, мне не нужен такой. Что ж ты не сказал лисичке, не буду я тебя учить, и все.
Конечно.
Да, и как-то он нерационально, ну, хотя бы уже поймал, не знаю, там, с волка шкуру содрать, что ли там.
А, вот это было еще добавить.
Нет, дальше пошел. Нет,
ну, если уже все равно... Зайца на шапку, да. Лису на портянке.
Какой-то злой музыкант, а получается.
Особенно зайчик как-то. Вот когда еще там с лисичкой и вот с этими всеми понятно, они вроде как по определению звери злые, то есть, ну, такие хитрые или плохие, или изначально вроде какой-то гадостью.
Да.
То зайчик-то уж точно ни при чем.
Ну,
а зайчик
вкусный. Конечно, он самый такой безобидный вообще.
Ну что зайчик, что с него взять? Зайчик?
А вот интересно,
кролики, это не только
вот
ценный
мех. Дровосек гораздо больше смущает, между прочим.
А музыкант разные музыки играл? У него сначала такая волчья музыка, поэтому прибежал волк. Потом была музыка лисья.
Нет, я думаю,
или он все одно играл?
Он играл одно что-то.
Одно что-то.
То есть у него был свой хит у него.
Он
был...
играл хроматически. Уходим на музыку.